Российская летопись.
В эфире 158-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Свадьба Петра I с Евдокией Лопухиной. Граф Петр Андреевич Клейн-Михель. Однозвучно гремит колокольчик. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине февраля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В феврале 1565 года царь Иван Грозный учредил опричнину. Ее целью было уничтожение остатков феодальной раздробленности и подрыв основ бояро-княжеской независимости. Общий результат историк Ключевский сформировал так. Опричнина, направленная против воображаемой крамолы, подготовила действительную крамолу – смутное время.
В феврале 1651 года начались церковные реформы патриарха Никона. Было введено крещение тремя пальцами вместо двоеперстия, поясные поклоны вместо земных, исправлены по греческим образцам церковные книги и иконы. Эти изменения вызвали протест широких слоев населения и привели к расколу церкви.
В феврале 1706 года на северной окраине Москвы за Сухаревой башней Петром I был основан аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне это ботанический сад МГУ.
14 февраля 1746 года родился Александр Андреевич Баранов, первый главный правитель русских поселений в Северной Америке. Он основал на острове Ситка город Новоархангельск. В 1812 году по распоряжению Баранова в Калифорнии была основана торговая фактория российско-американской компании «Форт Росс».
1 февраля 1758 года родился Август Августинович Бетанкур, генерал-лейтенант, архитектор, инженер-механик, организатор транспортной системы Российской империи.
13 февраля 1769 года родился баснописец Иван Андреевич Крылов, автор 236 басен, собранных в 9 прижизненных сборниках.
В феврале 1807 года был учрежден Георгиевский крест, знак военного ордена Святого Георгия Победоносца для низших чинов за неустрашимую храбрость.
3 февраля 1830 года три великие державы Европы, Российская империя, Великобритания и Франция, подписали Лондонский протокол, признав независимость Греции от Османской империи.
12 февраля 1881 года в семье солдата и прачки родилась Анна Павлова, гениальная балерина, чье имя стало синонимом классического танца, красоты и гармонии.
6 февраля 1689 года состоялась свадьба 16-летнего Петра I и 19-летней Евдокии Федоровны Лопухиной. Борис Иванович Куракин, сподвижник Петра, писал про Евдокию. «И была принцесса лицом изрядная, токма ума посреднего и нравом нисходная к своему супругу. Отчасти все счастье свое потеряла и весь род свой сгубила. Правда, сначала любовь между ними, царем Петром и супругу его, была изрядная, но продолжалась разве токма год. Но потом пресеклась. К тому же царица Наталья Кирилловна невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем ее в несогласии, нежели в любви. Впрочем, редкая свекровь бывает справедлива к своей невестке. Да и пишет о Евдокии петровский сподвижник. Лицо не беспристрастное».
От брака Петра и Евдокии в течение трех первых лет родились трое сыновей. Младшие Александр и Павел умерли во младенчестве, а старшие, царевич Алексей, погибнет по приказу своего отца в 1718 году. Петр быстро охладел к жене. Уже три года спустя, в 1692 году, сблизится в немецкой слободе с Анной Монс. С ней царя познакомил Франц Лефорт, который до этого сам пользовался благосклонностью Монс.
Чтобы избавиться от жены, Петр даже хотел связать ее как-нибудь со стрелецким бунтом. Не вышло. Тогда он, когда находился в Европе, поручил своему дяде Льву Нарышкину уговорить Евдокию постричься в монахини. Она не согласилась, ссылаясь на малолетство сына. Попросила о заступничестве патриарха Адриана, который вступился за нее, чем вызвал лишь ярость Петра. По возвращении из-за границы в августе 1698 года царь поехал сразу к Анне Монс, а спустя месяц Евдокию отправили в Суздальско-Покровский монастырь, традиционное место ссылки цариц, где ее постригли под именем Елены. Архимандрит обители отказался постричь ее, за что был взят под стражу. Петр так сформулировал обвинение против бывшей царицы за некоторые ее противности и подозрения. Впрочем, и любовь самого Петра с Анной Монс закончилась самым скандальным образом. В апреле 1703 года после одного из пиршеств в Шлиссельбурге в Неве утонул пьяный саксонский посланник Кёнигсек. В его вещах нашли любовные письма от Анны Монс и ее медальон. Причем эти письма были пятилетней давности. А позднее, в 1724 году, Петр казнит брата Анны Монс, Вильяма, за любовную связь с императрицей Екатериной I. Официально он был осужден за взяточничество и кражу госимущества. Правда, не уточнялось, какое такое государственное имущество украл у Петра Вильям Монс.
Бывшая царица Евдокия Федоровна жила в монастыре как мирянка. Вскоре вступила в связь с приехавшим в Суздаль по казенным делам майором Степаном Глебовым. По некоторым данным, Глебовы были соседями Лопухиных, и Евдокия могла знать его с детства. Одно из писем Евдокии к возлюбленному. «Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя, знать уж злопроклятый час приходит, что мне с тобою расставаться. Лучше бы мне душа моя с телом рассталась. Ох, свет мой, как мне на свете быть без тебя, как живой быть?» Любовная связь Евдокии вскрылась во время дела царевича Алексея. Старицы, представленные к ней, донесли, что она пускала к себе и днем, и ночью, и Степан Глебов с нею обнимался и целовался, а нас отсылали вон.
Глебова по приказу Петра арестовали, но не за связь с бывшей царской женой, а за то, что он якобы подбивал народ к возмущению против царя. Очевидец писал: «Глебов, пытанный в Москве страшно кнутом, раскаленным железом, горящими угольями, трое суток привязанный к столбу на доске с деревянными гвоздями, ни в чем не сознался». Тогда Глебов был посажен на кол и, прежде чем умереть, мучился 14 часов. Евдокию заставили присутствовать при казни и не давали закрывать глаза и отворачиваться. Евдокия была отправлена в другой монастырь под строгий надзор. После смерти Петра его вторая жена Екатерина I заключила Евдокию в Шлиссельбургскую крепость. С воцарением своего внука Петра II Евдокия с почетом возвратилась в Москву. Ей было дано большое содержание и особый двор. Императрица Анна Иоанновна тоже относилась к ней уважительно. Умерла Евдокия в 1731 году. Перед кончиной последние слова ее были: «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного». А ранее она сказала ставшую знаменитой фразу: «Петербургу быть пусту». В феврале 1869 года скончался граф Петр Андреевич Клейн-Михель, многолетний управляющий путей сообщений и публичных зданий в царствовании Николая I, по нынешнему глава МПС.
В молодости – адъютант всесильного Аракчеева, затем начальник штаба военных поселений. Кстати, Клейн-Михеля вполне можно назвать автором идеи серых зарплат – выплаты неофициального жалования. Например, для привлечения в штат военных поселений высококлассных архитекторов им предлагали двойное жалование – 2000 рублей ассигнациями явно и плюс еще 1000 инкогнито. Благодаря Аракчееву Клей-Михель быстро продвигался в чинах. Руководил строительством Николаевской железной дороги, постройкой первого постоянного моста через Неву, здания нового Эрмитажа. Клей-Михель был добросовестным организатором. Все курируемые им проекты возводились быстро. Однако в обществе говорили, что они стоили казне массу денег, а народу – человеческих жертв. Отчасти это верно, однако хочется задать трагический, но риторический вопрос. А когда наши власти считались жертвами при воплощении в жизнь грандиозных проектов? В обществе, да и в народе, Клей-Михеля недолюбливали. У него была устойчивая репутация казнокрада, хотя на него возвели и много напраслины.
Сенатор Константин Иванович Фишер писал в своих записках: «Я все-таки думаю, что граф Клейн-Михель выше своей репутации и лучше большинства своих сверстников. Он льстил страстям государя и позволял себе интриги. Но много ли людей у нас, которые в его положении этого бы не сделали? Слава Клейн-Михеля заключалась единственно в точном и скором исполнении. За всякую неточность государь распекал его, и он боялся его до безумия. Поставленный на должность техническую, сознавая свою техническую неспособность, он опасался ошибок тем более, что сам не умел их видеть. В таком положении он полагал свирепостью внушить подчиненным столько страху, чтобы они сами опасались ошибки. «Делайте, как знаете. Я дело не понимаю. Но беда вам, если сделано будет дурно». Так можно определить систему его поведения с подчиненными. А со слугами, за исключением минут вспыльчивости, он был даже слишком мягок. Я помню, что на мое замечание, что в кабинете угарно, он сказал камердинеру открыть трубу. Камердинер находил это ненужным и, несмотря на повторное приказание, не открыл ее и вышел. Граф сказал только вслед ему: «Экая каналья». Но в графе Клейн-Михеле есть и хорошие качества, какими не могут похвалиться многие-многие из высоких особ. Он сердился на противоречие, не допускал никакого сопротивления по принципу, однако же ценил независимость мнения. Граф Клейн-Михель стоил много денег государству азиатскими аллюрами в службе, но он не воровал. Что ж, замечательная характеристика для высокого чиновника, в чьем ведении были сотни тысяч казенных рублей, которые, к тому же, почти не поддавались учету. Граф был прославлен Некрасовым в стихотворении «Железная дорога». «Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то все косточки русские. Сколько их? Ванечка, знаешь ли ты?» Ванечка ничего не знал, и знать не мог никто. Статистики тогда и в заводе не было, но есть кое-какие соображения. На стройку дороги попасть было нелегко, очереди выстраивались. Деньги платили хорошие, кормили до отвала. В год количество работающих составляло от 50 до 60 тысяч человек. Но опять же напомню, дорога шла в основном по болотам. Днями работали по пояс в воде, жили в землянках, антисанитария была жуткая. Поэтому неудивительно, что рабочие болели и тифом, и дизентерией, но не больше, чем в других местностях. По подсчетам, ежегодно на строительстве дороги умирали 300-400 человек, а строительство велось 8 лет. Прямо скажем, с медициной и лечением болезней вообще в России дела обстояли очень плохо. Но есть интересная статистика. В 1890-х годах, то есть через 30 лет после строительства Николаевской железной дороги, смертность в России по той же холере или дизентерии была намного ниже, чем, скажем, во Франции или Италии. Цифры на сей счет приведены в энциклопедическом словаре Брукгауза и Ефрона, а этот словарь гордился своей объективностью. Когда Николай I поинтересовался у Клейн-Михеля сроками окончания строительства, тот бодро отрапортовал, что все будет готово к 25-летию воцарения монарха, то есть к 1851 году, и что на торжества в Москву император сможет отправиться по железной дороге. Многие специалисты тогда говорили, что это нереально, ведь речь шла не только о создании прочной насыпи, прокладке рельсов, но и возведении 300 зданий различного назначения и 184 мостов. Но главного железнодорожника ничто не могло остановить или испугать. Дорога была сдана в объявленный им срок. А когда один из иностранных послов спросил Николая I, во что обошлось строительство, тот ответил: «Об этом знают только двое – Бог и Клейн-Михель». На самом деле на нее было израсходовано по разным источникам от 65 до 75 миллионов рублей, что оказалось намного дороже, чем в Европе. И поэтому неудивительно, что Клейн-Михеле и возглавляемое им ведомство путей сообщения дурная слава преследовала всю жизнь. Известный острослов князь Александр Сергеевич Меньшиков рассказывал: «Я ездил во внутренние губернии и заболел в одном уездном городе. Плохо становилось, и я думал, что приходит мой конец. Посылаю за священником. Он исповедует меня и под конец спрашивает: а нет ли еще какого-нибудь грешка на душе? Отвечаю, что, кажется, ничего не утаил и все чистосердечно высказал. Он настаивает и все с большим упорством и с каким-то таинственным значением допытывается, не умалчиваю ли я чего. «Да что же вы хотите узнать от меня?» – спросил я. «Ну вот, например, насчет казенных интересов как?» «Казенных интересов? Что вы этим хотите сказать?» «То есть, попросту сказать, не грешны ли вы в лихоимстве?» «О, в этом отношении я совершенно чист, и совесть моя спокойна». Я выздоровел и поехал далее, а на обратном пути, проезжая через тот же уездный городок, вспомнил я священника, исповедь его, и хотел дознаться, почему так напирал он на своем духовном допросе. Батюшка мне на это ответил: «Великодушно простите меня, ваша светлость, не знаю, с чего взял я, что вы офицер путей сообщения».
Когда строились Исаакиевский собор, постоянный мост через Неву и Московская железная дорога, тот же князь Меньшиков говорил: «Достроенный собор мы не увидим, но увидят наши дети. Мост мы увидим, но дети наши не увидят. А железной дороги ни мы, ни дети наши не увидят». Когда же скептические пророчества его не сбылись, он при самом начале езды по железной дороге говорил: «Если Клеймихель вызовет меня на поединок, вместо пистолета или шпаги предложу ему сесть нам обоим в вагон и прокатиться до Москвы. Увидим, кого убьет».
При построении постоянного через него моста несколько тысяч человек были заняты забивкой свай. Это сильно замедляло ход работ, не говоря уже о расходах. И тогда инженер-генерал Кербец придумал машину, значительно облегчившую и ускорившую этот истинно египетский труд. Он представил ее Клеймихелю, и от графа Кербец получил официальный и строжайший выговор. Зачем он этой машины прежде не изобрел и тем ввел казну в огромные расходы? На графа Клеймихеля возлагались самые разнообразные обязанности. Он был дежурным генералом и занимался восстановлением Зимнего дворца после пожара. Потом он заведовал медико-хирургической академией. И в одном иностранном журнале появилась заметка о том, что Зимний дворец восстанавливал доктор медицины Клеймихель. Вот еще одна наглядная характеристика знания европейцами русских реалий. Скажут: «А им это и не нужно». Тогда напрашивается вывод, что и в те времена о России писали, имея в виду совсем иные цели. Кстати, перестройку Зимнего дворца Клеймихель исполнил с замечательной быстротой. По этому случаю была даже выбита в его честь золотая медаль с надписью «Усердие все превозмогает». Этот девиз, начертанный на гербе графа Клеймихеля, был позднее пародийно использован как афоризм Козьмой Прутковым. При каждом новом важном назначении Клеймихеля прочили то военные министры, то министры внутренних дел. Когда в 1843 году умер петербургский митрополит Серафим, в обществе было много толков о кандидатуре его возможного преемника. Слушая эти разговоры, уже упоминавшийся князь Меньшиков сказал: «Что тут гадать? Скорее всего, митрополитом назначат графа Клеймихеля». После того, как вскрылись крупные злоупотребления по ведомству путей сообщения, Александр II вынужден был отправить Клеймихеля в отставку. Письменно уведомляя графа о своем решении, царь сослался на то, что, мол, делает это исключительно под давлением общественного мнения. Однако такое объяснение лишь сбило Клеймихеля с толку. Он говорил, недоумевая: «Государь находит нужным, чтобы я удалился ввиду общественного мнения? Что это значит? Разве у него нет своего собственного мнения?» По воспоминаниям драматурга Нестора Кукольника, отставка Клеймихеля во всех городах земли русской произвела самое отрадное впечатление. Немногие заслужили такую огромную печальную популярность. «Низвержению Клеймихеля радовались словно неожиданному семейному празднику», — вспоминал Кукольник. «Я узнал об этом на Московской железной дороге, в поезде. Радости, шуткам, толкам не было конца, но пуще других честил его какой-то ражий и рыжий купец в лисьей шубе». «Да за что вы его так ругаете?» – спросил я. «Видно, он вам насолил?» «Никак нет. Мы с ним, благодарение Господу, никаких дел не имели. Мы его, Бог миловал, никогда и в глаза не видывали». «Так как же вы его броните, а сами-то и не видали?» «Да и черта никто не видел, однако ж поделом ему достается. А тут разницы никакой». 10 февраля 1852 года поэт Иван Иванович Макаров был найден замерзшим около села Верхний Суксун Пермской губернии. Его смерть засвидетельствовали лекарь Собакин да портной Тришка, что палец к бумаге приложил. а пермская конвойная рота выдала документ. Анфиске Гаврилкиной, дочке Макаркиной, отданы пожитки ее сына Ивашки Ивашкина, старшего ямщика конвойной роты. Мешок худой, сапоги худые, две пары исподнего для ношения неспособного, картуз добрый и бумаги с сочинительством. Так незаметно и буднично закончилась земная жизнь поэта Макарова, который прославился в веках как автор слов песни «Колокольчик». Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю разливается песнь ямщика.
Иван Иванович Макаров родился в октябре 1821 года в пермском селе в семье ямщика, принадлежащего заводчику и богатому помещику Александру Всеволодовичу Всеволожскому, другу Грибоедова. А его брат Никита Всеволожский – друг Пушкина, которому поэт посвятил стихотворение «Прости, счастливый сын перов». Грамоте Макаров обучился у местного диакона, а когда ему едва минуло 20 лет, погиб отец, замерз в долгой зимней дороге. И Иван по воле барина заступил на место покойного родителя, стал ямщиком.
Он уже тогда сочинял стихи, в которых высмеивал своего хозяина самыми непотребными словами. Кто-то донес. И не то в 1842 году или в 1843 барин повелел за сочинительство их сиятельству непотребное сдать в солдаты. Находясь на службе, Макаров получил весть из дома о смерти двух братьев и тяжелой болезни матери. Конечно же, в те времена никто и не думал отпустить рядового солдата на похороны родственников. Иван самовольно бежал из Перми в родную Сиву. Вскоре был арестован и в наказание за самовольную отлучку приписан ямщиком к пермской конвойной роте. Сопровождал конвой заключенных до Тюмени и Томска. Тогда-то Макаров и написал стихотворение «Однозвучно гремит колокольчик». «Столько грусти в той песне унылой, столько грусти в напеве родном, что в душе моей хладной, остылой разгорелось сердце огнем». Макаров посылал некоторые свои стихи в журналы. Так стихотворение «Однозвучно гремит колокольчик» было напечатано в петербургском журнале «Пантеоны русского и всех европейских театров», который издавал Федор Алексеевич Кони, отец известного юриста Анатолия Федоровича Кони. Стихотворение Макарова прочитал композитор Александр Львович Гурилев и, немного изменив текст, переложил на музыку. Позднее Гурилев напишет на стихи Макарова еще два романса «Падучая звезда» и «В морозную ночь я смотрел». А в архивах конвойных рот будет найдено еще одно стихотворение Макарова «Колокольчик мой друг». В нем есть такие пророческие слова: «Ты под звон мой замерзнешь в дороге». Так оно и вышло. Поэту едва минуло 30 лет. Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. И замолк мой ямщик, а дорога предо мной далека. Далека. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».